Но вот и ночь. Программа «Братья». В эфире доктор теологии Леонид Мацих и ведущая Наргиз Асадова. «Братья, братья».
9:00 в Москве. Это передача «Братья». У микрофона Наргиз Асадова и наш экскурсовод в мир масонов Леонид Мацев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и как мы вам обещали, сегодня последняя передача из цикла «Братья», передача про масонов. И как мы обещали, у нас сегодня действующий масон Евгений Щукин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу хочу вам задать такой вопрос. А какой ложе вы принадлежите?
Меня более широко знают в Москве, по крайней мере, под сетевым псевдонимом Зелот. Я довольно широко представлен в интернете, а очно, так сказать, вхожу в ложу устава Мемфиса Мицраим, Имхотеп номер 125, который работает в Москве.
Угу. Ну и мы остановились на том в предыдущей передаче, что ну, в общем, на начале советского периода, в общем. И мы не знаем, каким образом масонство пережило, скажем, эти 70 лет Советского Союза, и каким образом вот мы до сегодняшнего дня какие ложи сохранили, может быть, как осколки со времен старой России, или все пришлось заново восстанавливать. Вот можете, Леонид, немножечко рассказать нам вот про этот период?
Ну, такой кратенький исторический экскурс. Ведь период советской власти, он же был неоднородный, и иной раз не было преемственности в действиях, а были очень резкие и немотивированные переходы. Скажем, в период гражданской войны была полная разруха, и даже если какие-то ложи существовали, то они как бы продолжали свою деятельность более автоматически. Люди стремились выжить, тут уж было не до духовности. После того, как победил НЭП, и относительная разумность воцарилась в Советском Союзе, плюрализм в общественной, политической жизни, капитализм в жизни экономической, тогда были определенные послабления и свободы. И, в общем-то, тогда ложи продолжили свою работу, и были учреждены и новые. Очень многие представители нарождающейся тогда советской интеллигенции тяготели и к масонам, и к тамплиерам, и к розенкрейцерам. То есть вот как раз тогда такие духовные поиски были очень популярны. И тогда был определенный расцвет, скажем так. Он наблюдался вообще тогда в советском искусстве, и в театре, и в живописи, и в фотографии.
Ну, мы говорили о масонах во времена Серебряного века.
Да, так вот, это было как бы некое продолжение тех славных моментов Серебряного века, которые ушли туда, как бы в Атлантиду времен до Октябрьского периода.
Когда случился перелом?
Перелом случился в 30-м году. Вот Солженицын не зря говорил о 30-м годе, как о годе великого перелома. Тогда и правительство Рыкова Алексея Ивановича, умеренное, разумное и вменяемое правительство пало, власть взял Вячеслав Скрябин, который известен как Молотов. Начались сталинские чистки, закручивание гаек, коллективизация в селе, индустриализация в городе, административно-командная система. Ну и, в общем, в течение 10 лет было покончено со всеми ростками общественной жизни, всеми без исключения. И масонские ложи не стали исключением. То есть к началу Отечественной войны практически не оставалось на свободе ни одного из действующих членов масонских лож. Были разогнаны и тамплиеры, и розенкрейцеры. Как правило, все эти люди отправились в лагеря, где изгинули. Часть по совершенно чудовищным, ложным, облыжным обвинениям. Но, во всяком случае, весь период сталинизма, разумеется, никакая деятельность, кроме санкционирования большевиками, ни политическая, ни социальная, ни духовная деятельность не была разрешена. И практически можно говорить, что в этот момент масонство как бы уходит, ну, вот как бы под спуд, под лед, замораживается. И новый период наступил только после крушения Совка. Правда, возможно, какая-то деятельность велась и в последние годы советской власти, когда уже всем было понятно, что Совок шатается, но об этом, может быть, лучше скажет Евгений.
Да, я хочу сейчас слово передать Евгению Щукину, как действующему масону, как возрождалось масонство уже в России постсоветском. И что мы сейчас, сколько лож вообще действует в России?
Если пытаться рассказать все это кратко, я хотел бы начать с того места, где я закончил. Леонид, дело в том, что именно вот в период 20-х годов, начало 30-х, собственно, сложно говорить о том, что это было масонство, потому что это было огромное количество, действительно, как правильно было сказано, розенкрейцерских, мартинистских кружков, было автономное русское масонство, которое к собственному масонству отношения не имело, было мартинистской надстройкой. Но суть не в этом. Когда начали сажать и расстреливать, то это производили со всеми и довольно успешно, и в итоге все это закончилось. Последние отчеты, которые можно прочитать в четырехтомнике Никитина знаменитом, 1934 год. То есть этим заканчивается этот этап истории русского масонства. И как и в предыдущие этапы, после запретов масонства в России, деятельность продолжалась, если говорить о русском масонстве, по русским ритуалам, на русском языке, но за границей. Здесь, конечно, неоценима абсолютно роль русских эмигрантов первой волны, потому что именно ими масонство поддерживалось, и за счет них оно расцвело на краткий срок, на срок их жизни, во Франции в особенности, также и в Штатах, в Германии, в Чехии, в Чехословакии, даже в Шанхае и так далее. Но вот к настоящему времени нужно констатировать, что русские ложи, в частности в Париже, претерпевают упадок. Это было ясно еще в 80-е годы. Но, например, к сожалению, я не могу точно вспомнить, то ли в 2002, то ли в 2004 году перешла на работу на французском языке последняя некогда русская ложа Парижа. И этим, опять же, и закончилась история русского масонства в изгнании. Есть какие-то сувенирные, так сказать, русские ложи, которые проводят время от времени работы за границей на русском языке, в котором сами они уже путаются, потому что сами эти масоны второе, третье поколение, так сказать, эмигрантов, так сказать, русских. Но когда в 80-е годы встал вопрос о выживании русского масонства, и когда стало очевидно для русских каменщиков за рубежом, что в России постепенно начинается то, что они тогда считали только оттепелью, они не знали, что это будет полное крушение Советского Союза, тогда на радиостанции «Свобода» появилась передача, которая призывала россиян, русских, советских людей подавать прошение на вступление во французские ложи. Был в Париже организован межюрисдикциональный комитет русских каменщиков из разных послушаний, регулярных, нерегулярных, смешанных, женских и так далее, для приема русских кандидатов. Но, насколько известно, все это закончилось, опять же, единицами людей. И русские каменщики зарубежья продолжали платонически любить Россию вплоть до 91-го года, когда человек, который популярен в прессе, неоднократно сам об этом заявлял, преподаватель философии Георгий Дергачев, попросил у своего знакомого француза о приеме в Великий Восток Франции. Ложу Великого Восток Франции. Прием был осуществлен. В скорости делегация Великого Востока Франции, прибывшая в Россию, учредила здесь первую ложу Великого Востока. Это был зима 92-го года. Затем процессы пошли гораздо активнее. И, опять же, французскими послушаниями Великой Ложи Франции, Великим Востоком Франции и Великой Национальной Ложи Франции здесь были организованы несколько разных лож, которые приблизительно в 94-м году получили предложение, от которого большинство не могли отказаться, о переходе в так называемое регулярное послушание, то есть в союз под патронажем Объединенной Великой Ложи Англии. И результатом этого стало образование 24 июня 1995 года Великой Ложи России, первой национальной территориальной юрисдикции регулярного послушания, в то время как остальные каменщики, которые не захотели переходить в послушание Объединенной Великой Ложи Англии, остались в послушании Великой Ложи Франции и Великого Востока Франции. И эта ситуация более-менее продолжается до сих пор. Российское масонство знаменито своими расколами, которых только официально в его истории насчитывается 2 крупных и 4 мелких. И в конечном итоге, в настоящий момент, в России существуют 2 большие территориальные организации, Великие Ложи, Великая Ложа России, Английского Союза, так сказать.
Во главе нее Богданов стоит.
Во главе нее Богданов. Угу. И Объединенная Великая Ложа России, которая состоит в союзе с Великой Ложей Франции. Угу. Это так называемый союз регулярного традиционного масонства, который не признается Объединенной Великой Ложей Англии и является вторым по численности в мире союзом. Также есть отдельная ложа Великой Ложи Франции, не присоединившаяся к Объединенной Великой Ложе России. Есть одна ложа Великого Востока Франции, одна ложа Устава Мемфиса Мисраим, принадлежащая Великой Символической Ложе Франции, опять же. И есть группа женщин, которая планирует в ближайшем будущем создать отдельную женскую ложу под юрисдикцией Великой Женской Ложи Франции. В одной Франции, если брать в общей сложности, около 90 великих лож.
То есть российская не такая расколотая еще, как могла.
Никоим образом, никоим образом.
Ну, с другой стороны, все только начинается.
В Штатах я не берусь и считать, поэтому перспективы довольно-таки обширные и далекие.
Перспективы для роста или для дальнейшего раскола?
Перспективы для роста или раскола, к сожалению, в современном российском масонстве вот за 20 лет его истории идут бок о бок.
Одно другому не мешает. Да. Я хочу сейчас сказать телефоны для СМС, для наших слушателей, которые могут присылать нам прямой эфир свои вопросы, предложения, реплики. Плюс 7-985-970-45-45. Не стесняйтесь, пишите. Нам будет очень интересно с вами пообщаться. Ну, нам на сайт также пришло масса вопросов. И, в частности, Юрий Коваленко, наш постоянный слушатель из Франкфурта на Майне. Он пенсионер. Действительно, все время слушает наши передачи, присылает вопросы. Он спрашивает вас, как вы лично сформулировали бы задачи масонства сегодня и как вы лично оцениваете возможности, перспективы современных масонов реализовать эти задачи?
Цели масонства, которые лежат в области реальности, а не конспирологии, они варьировались в течение времени и в различные века были разными. А сейчас масонство во всем мире и во всех послушаниях претерпевает очередной кризис идентичности, потому что его социальные цели, по крайней мере, реализованы полностью уже. То есть человечество вступило в ту эпоху, когда вот идеалы просвещения фактически воплощены. Другое дело, что
даже
они...
есть женские ложи.
Да.
Вот как просвещение далеко шагнуло.
То есть действительно наблюдается в большинстве стран цивилизованного мира демократия, свобода вероисповедания, свобода совести, собраний и так далее, за что всегда выступали масоны. И в области идеологии фактически бороться осталось не за что. С другой стороны, современное масонство столкнулось с такими, как оно полагает, искажениями своих идеалов,
на практике, как
безразличие людей друг к другу, снижение общей культуры народонаселения, в частности, в Европе, в цивилизованных странах, как принято считать. Мир чистогана, так сказать. И поэтому масонство, которое продолжает себя считать провозвестником, проводником просвещения, идеалов просвещения, сейчас, ну, пускай это даже не нравится тем, кто является приверженцем более эзотерического масонства, масонство полагает себя скорее клубом для пестования и воспитывания интеллигенции, того понятия, которое в современном мире, к сожалению, отмирает. И я один из наиболее ярких примеров того, как масон действительно считает, что в современном мире именно социальная цель масонства будет реализовываться только в том случае, если оно станет заповедником, инкубатором для этого вымирающего типажа, который как раз и совершил в Европе все то, что мы имеем на данный момент.
А вот... очень модно говорить о кризисе европейской цивилизации там, и так далее, что вот она зашла в тупик. Вот с этими понятиями масонство как-то работает. Что-то новое предложить. Может быть, именно в масонских кружках должна быть выработана какая-то новая идея, которая толкнет эту цивилизацию вперед дальше.
Что думают масоны по поводу знаменитой мысли Освальда Шпенглера о том, что Европе угрожает закат, и этот закат уже наступил?
Масоны в первую очередь в различных своих степенях утверждают, что цель истинного масона в некоторой степени совпадает с целью истинного самурая, что жизнь масона есть подготовка к смерти. Поэтому концепция заката Европы весьма-таки вписывается в апокалиптические масонские настроения. Однако в том, что касается перспектив Европы, масонство может противопоставить главной беде на свой субъективный взгляд возвращение к своим истокам. Потому что одна из главных бед современного мира, с точки зрения многих масонов, с которыми я беседовал, и чьи книги я читал, в разобщенности людей, в их приземленности, в их стремлении и необходимости удовлетворять какие-то базовые потребности, и не более того, зарабатывать и ничем больше не заниматься, и лишь бездумно тратить, мир потребления, вся эта окружающая нас атмосфера. И масоны как раз и рассматривают себя как людей, которые вернут цивилизацию к идеалам братства, потому что начать необходимо именно с этого понятия, а не с понятия эзотерики, не с понятия идеалов, а именно с того, что масонство изначально задумывалось как братство, то есть группа людей, которые будут относиться друг к другу как братьям, как ни банально это звучит. Действительно, это снова постройка отношений на основании дружбы, самопожертвования, действительно родственного отношения друг к другу, родственной связи. Сейчас трудно представить, что ты за какого-то человека сможешь отдать жизнь. Может быть, это масоны вернут постепенно в менталитет современных людей.
Я напоминаю, что в эфире «Эхо Москвы» передача «Братья», передача передача о масонах. Ее ведущая Наргиз Асадова, Леонид Мацех. И сегодня у нас в гостях масон Евгений Щукин. И вы из действующей ложи Мемфис Мицраим, правильно?
Да.
Мицраим – это древнееврейское, библейское название Египта. Это означает, что…
Мемфис, в общем, тоже
Мемфис,
город.
Да, город, известный Египет. Сосредоточен жрецов, как из Таврата и Фивы. Это означает, что ложа ваша возводит свою генеалогию к египетским жрецам?
Онтологически, да. Источники приписывают создание египетского масонства как такового Калиостро. Это не совсем так, это скорее легенда, чем правда. Однако Египет вообще присутствует в любой масонской символике в виде двух пластов. То есть, либо это легендарный Египет, потому что многие источники исторической масонской реальности выводят ее к строителям пирамид. И есть Египет вполне реальный, а к которому масонство, тем более современное, вряд ли относится каким бы то ни было образом вообще. Просто в XVIII веке создавались ритуалы, которые отражали в себе тайны египетских жрецов с точки зрения ритуалистов, историков и создателей масонской мифологии XVIII века. То есть это фактически романтическая европейская египтология, которая действительно несет в себе идею древнего знания египетских жрецов. Мы реалисты, мы современные люди, поэтому мы не испытываем иллюзий по поводу того, что наши ритуалы напрямую работались в этой же форме египетскими жрецами, в пирамидах и так далее. Но, тем не менее, мы отдаем себе отчет, что существует понятие эзотерической преемственности, и тешим себя надеждой, что мы достойны потомки.
Еще один вопрос, который нам пришел на сайт от Валерия, от Георгия из Санкт-Петербурга. Он спрашивает, правда ли господин Богданов является верховным масоном России, и каким образом можно объяснить тот факт, что он участвовал в президентских выборах 2008 года как один из кандидатов. А я бы расширила этот вопрос и задала бы его следующим образом. Ставит ли перед собой современное масонство в России цель участвовать в политике?
Это очень больной вопрос для российского масонства, для его истории, для меня, как ее невольного участника истории российского масонства. Потому что масонство во всех своих конституциях, во всех своих регламентах, ритуалах, правилах декларирует полный отказ от участия в политике. Но не отказа от участия в общественной жизни. Это было бы действительно глупо, потому что масонство пропагандирует благотворительность и активно ей занимается. А что это, как не участие в общественной жизни? Однако в политику масонство никогда не лезло по своим конституциям, но постоянно лезло в обход своих конституций. Это тоже исторический факт, это тоже нельзя отрицать. И если взять за правило то, что масонство не занимается политикой, не занимается религией, не занимается оккультизмом, то практически все мировые масонские движения, в разное время существовавшие, можно разделить по тому, какую именно из заповедей они нарушали. И, к сожалению, в 2007 году для Великой Ложи России был ей нанесен довольно сильный удар, потому что именно тогда состоялся, так сказать, последний большой раскол в Великой Ложе России, связанные с продавливанием кандидатуры Богданова в качестве ее великого мастера. Около половины тогдашнего состава вольных каменщиков отошло от Великой Ложи России, и вместе с группой братьев, отколовшейся от этой организации в 2001 году, в итоге создали они объединенную Великую Ложу России, которая дистанцируется от всякого участия в политике, тем более в политике представительной, тем более в политике публичной и так далее. Не хотелось бы вдаваться в комментарии по поводу позиции Великой Ложи России, потому что я субъективен, я участвовал в этом расколе, и то, что я не состою в Великой Ложи России, показывает, на какой я был стороне. Но все же действующий политик, который активно использовал карту масонства в своей предвыборной кампании, это не совсем то, с чем могут согласиться те каменщики, которые продолжают выступать за раздельное существование политики и масонства.
Ольга нас спрашивает, русское масонство сконцентрировано в Москве или есть ложи в регионах? А я еще добавлю от себя вопрос. Вообще, какова численность масонов в России сегодня?
Общая численность российских вольных каменщиков с 92 года по настоящее время фактически никогда не превышала сакраментальные 500. Это человек, да, не тысяч. Это то число, через которое российские вольные каменщики пока что переступили, по-моему, только самые последние месяцы или последние год. Я не имею точной статистики про Великую Ложу России, но допускаю, что там где-то 250 человек, около 300 человек в Объединенной Великой Ложе России и, соответственно, по 10 человек, 15 человек. человек в оставшихся трех отдельных структурах. Ложи в основном сконцентрированы в Москве, да.
То есть даже не в Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге есть отделение Великой Ложи России, Объединенной Великой Ложи России. Также есть в регионах. На официальных сайтах и одной, и другой юрисдикции указаны списки их лож по городам.
Евгений, вы ведь издатель. У меня к вам вопрос именно как к издателю. Связано ли ваше издательство с питерским издательским домом имени Николая Ивановича Новикова? Какие у вас планы на издание? Собираетесь ли вы издавать, скажем, дайджест из собрания сочинений Николая Ивановича Новикова, труды Лопухина, Лагина, других выдающихся человек?
Не могу назвать издательство.
Конечно. Да, можете, конечно.
Наше издательство «Арстектоника» очень молодое. Фактически пока что выпущена одна книга. Это не издательский дом, это просто проект, который, возможно, принесет какие-то дивиденды не материального плана, конечно, а дивиденды в плане распространения масонской эзотерической литературы. С издательским домом Новикова я не могу сказать, что меня связывают деловые узы, но я хорошо знаком конкретно с людьми, которыми этим занимаются, и мне хватает дружеских связей. Насколько мне известно, планы по изданию 13-томного собрания Новикова долгое время вынашивает Объединенная Великая Ложа России, которая наладила контакты с архивами, библиотеками, где находятся сохранившиеся экземпляры его библиотеки, Теософической библиотеки. И я от всей души желаю им успеха в этом предприятии. Я просто не знаю, когда, в какие сроки это издание будет осуществлено, но я верю в то, что они это смогут.
Дай это Бог. Ну, а по поводу других, Елагин, Гамалея, Лапхин, будут ли они как-то изданы, есть ли это в планах?
Естественно, потому что, начиная с Новикова, таким образом, каменщики России, я надеюсь, Объединенной Великой Ложи России, при моем, возможно, скромном участии, сумеют издать все российские первоисточники. Я, сколько знаю, сейчас идет большая работа по подъему первоисточников Сен-Мартена, которые тоже будут издаваться. Сейчас была издана «История масонства в документах». Это переводы иноязычных, английских в основном, масонских документов. И вообще, вот печать первоисточников, издание первоисточников должно стать первостепенной задачей.
Плюс 7-985-970-45-45 это телефон для СМС, на который вы можете присылать свои вопросы, реплики по поводу обсуждаемой нами сегодня темы. А говорим мы сегодня о современных масонах в России. И наш сегодняшний гость – это Евгений Щукин, действующий масон из ложи «Мемфис Мицраим». Очень много вопросов нам приходит по поводу ритуалов. Вот насколько, внешняя ритуальная часть важна для современного российского масонства, в частности, вашей ложи. Все эти шпаги с оголенным плечом там, и так далее, вот то, что мы читаем в книжках, это все до сих пор сохраняется?
Конечно, сохраняется, это очень важно, потому что если побыть на минуту циниками, то масонство сохраняет все эти века свою привлекательность для, если можно так выразиться, контингента своего, в частности, и за счет внешнего антуража, за счет того, что, во-первых, это красиво, а во-вторых, это доказывает его верность традициям. Если сейчас мы видим, например, церемонию английского парламента, где они ходят в этих смешных шапках с перьями, в мантиях,
и сидят на шерсти.
Это не вызывает желания издеваться, это вызывает уважение к традициям.
Безусловно.
Вот тем же самым ценно, по крайней мере, для нас самих, вот масонство. Тем, что оно блюдет и чтит традиции.
А вот в разных ложах, которые вы перечислили, там разные ритуалы, или они, в общем-то, похожи?
Согласно уставу.
Различается по уставу?
Различается по уставу. А, насколько мне известно, Объединенная Великая Ложа России заявила о том, что она работает исключительно по шотландскому уставу, наиболее широко распространенному в мире. И это устав преемственности от французских основателей. А Великая Ложа России работает по шотландскому уставу и по так называемому рит-модерн, то есть новому французскому уставу, по которому работает также и Великий Восток Франции. А устав Мемфиса Мисраима работает по собственным ритуалам, которые выводят из работ Калиостро.
А насколько легко вступить в масонскую ложу сейчас? Что для этого нужно сделать? Чьи рекомендации требуются?
Я бы не сказал, что проще простого, но проще, чем многое на этом свете, потому что сейчас, слава богу, век информационных технологий. Мне лично это очень нравится, потому что я 70% жизни провожу в интернете сам. У всех юрисдикций, которые я описал, есть официальные сайты. Туда можно элементарно написать. Человек, написавший письмо, потом там должен указать свой телефон, по которому ему позвонят, то есть не встретиться. Угу. Потому что он должен представить 3 рекомендации от членов ложи для того, чтобы вступить в данную конкретную ложу. Угу. Естественно, не у всякого есть знакомые масоны, тем более те, которые заявляют о том, что они масоны. Поэтому человек посылает письмо, и к нему приходят 3 незнакомых человека, которые беседуют с ним, потом составляют отчеты о собеседовании, представляют свои ложи, и ложь голосует, принимать или нет.
Вот еще у меня такой вопрос бытийный. Как часто вы собираетесь? О чем вы говорите на ваших собраниях? Чем вы занимаетесь? Может, какие-то акции вы делаете?
Раз в месяц, 2 раза в месяц, редко чаще. Ученики и подмастерья, то есть люди, пробывшие в ордене меньше 2 лет, они должны посещать еще отдельные инструкционные ложи, где их обучают ритуалу, чтобы они не чувствовали себя зрителями, а принимали в нем участие. И в общем и целом ритуал отнимает где-то от 1/3 до 1/2 времени собрания. Большинство лож в Москве, по крайней мере, собираются в будние дни, соответственно, с 7-8 часов вечера и до того момента, когда может себе позволить человек, которому завтра вставать на работу, то есть до 12 максимум. Поэтому в такое короткое собрание обычно много впихнуть не удается. Некоторые собираются по выходным, времени у них больше, и так около 1/2 времени отнимает ритуал, открытие работ, закрытие работ, посвящение новых кандидатов, посвящение в новые степени старых кандидатов и так далее. А остальное время посвящено зачтению рефератов на эзотерические, философские, узкомасонские, темы, их активному обсуждению. В основном так.
Акции на внешний мир какие-нибудь существуют? Условно, там, например, издание книг тех же, да?
Насколько я могу судить, это в основном деятельность отдельных братьев. Как таковой программы издательской деятельности нету и не было никогда. Равно как и программ благотворительной деятельности, к сожалению, потому что свой основной долг перед обществом российское масонство пока не сумело выполнить. Были разовые благотворительные акции о сборе средств в пользу детского дома или о раздаче подарков в Новый год, или же помощь дамам престарелых, но говорить о каких-то проектах, которые были бы сопоставимы с теми же французскими или американскими, нельзя.
Михаил из Москвы спрашивает, а какой ежегод взнос вот у членов ложи? Или, может быть, вступительный какой-нибудь взнос есть?
На период раскола в 2007 году взносы в Великую ложу России в год составляли эквивалент $100 США. На данный момент в моей ложе взнос составляет 1000 рублей в месяц. Это много, но мы растем, и нам необходимы расходы представительские и так далее. Вступительный взнос в среднем везде, опять же, по эквиваленту, то есть где-то 3000.
Напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы» передача «Братья», ее ведущий Леонид Мацах, Наргиз Асадова, и сегодня у нас есть возможность поговорить с действующим масоном Евгением Щукиным, который состоит в ложе «Мемфис Мицраим».
У меня к вам вопрос, Евгений. Вы упомянули слово «программа». Существует ли некая программа по привлечению дам, милых дам и женщин, по распространению того, что называют в Америке «систер», как бы сестринство такое масонское? Собирается ли братство как-то осмысленно действовать в этом направлении?
Есть ли вообще смешанные?
Ложа «Мемфис Мицраим» смешанная. Это единственная смешанная ложа в России на данном этапе. У нас есть замечательная сестра одна, у нас есть еще одна кандидатка, а остальные мужчины. Да. Но отдельной программой, опять же, я бы не стал ставить вопрос так, потому что регулярное масонство, будь оно общепризнанное, будь оно признанное Объединенной Великой Ложей Англии, будь оно традиционное, в общем, оно не поощряет женское членство и дружбу с женскими послушаниями. С другой стороны, на человеческом уровне у всех замечательные отношения, потому что и бывают неформальные встречи, посвященных разных послушаний между собой. Во Франции под эгидой Великой Ложи Франции была в свое время образована Великая Женская Ложа Франции, которая сейчас собирает в России, в Москве, группу женщин, девушек, которые пытаются организовать нормальную формальную ложу здесь.
Вы им помогаете как-то?
Да, мы им помогаем, но не на уровне послушания, а на уровне человеческих личных отношений, а не на уровне юрисдикции, но все про все знают и только исключительно не подписываются никакие документы с печатями.
Фёдор, Санкт-Петербург. Петербурга, задает нам следующий вопрос. Насколько верно представление, что масоны разных стран выступают за создание некой единой мировой религии, которая объединит народы, заменив обветшавшие традиционные религии? И вообще, как с религиями обстоит дело в вашей ложе, например? То есть человек любого вероисповедания может в нее вступить?
Абсолютно, потому что в масонство открыт путь всякому человеку, кто признает единого Творца и бессмертие души. Среди политеистов, с которыми я проводил собеседование, я ни разу не встречал человека, который не мог бы свести множество своих богов к единому Творцу. Поэтому эти люди были приняты в масонское братство. А других каких-то экстремальных случаев в моей практике не было. В основном это представители традиционных конфессий, либо люди вне вероисповедания, собственными представлениями о Боге.
По поводу единой мировой религии.
Единственный аргумент мой против всемирной теории заговора, против теории всемирного заговора, лежащий в практическом поле, состоит в том, что в одной Франции около 90 великих лож. Если и за 20 лет российское масонство раскололось, вот как я говорил, 4, от 4 до 6 раз. Если масоны, они не могут договориться между собой, то, соответственно, они не смогут договориться между собой даже ради захвата власти над всем миром или, как у Умберто Эко, ради овладения торсионными полями. Вот. Это что касается практических вопросов. А относительно теоретических, масонство, в частности, воспитывает толерантность в людях. И первым делом во время собеседования перед приемом кандидату будут спрашивать, готовы ли вы терпеть рядом с собой людей, и мало того, терпеть, а именно в случае чего пожертвовать ради них жизни. Людей, которые исповедуют иную веру, нежели вы. И человек, который не готов к этому, он, видимо, просто не готов к тому, чтобы стать вольным
каменщиком. А что были случаи, вы проверяли? Ну, то есть, что значит пожертвовать жизнью?
Даже на уровне слов бывают люди, которые отказываются. Они примеряют это на себя и говорят, что не могу. Слава Богу, таких случаев не было.
Угу. Вас спрашивают еще, есть ли у вас живой журнал?
Есть.
А как вы там именуетесь?
Мефусилах.
У вас такой явный крен в сторону архаических, библейских, таких египетских, да, квазибиблейских названий.
Зелот,
да, Мефусилах, Мицраим, Мемфис. Это связано с вашими какими-то историческими пристрастиями?
Да, скорее всего. Мне действительно очень нравится персонаж Элиэзер бен Яир. Я действительно очень увлечен историей Иудеи 1-2 веков. Но Зелотом меня назвали братья за вспыльчивость в основном.
Элиэзер бен Яир, это который погиб в Масаде.
Последний Зелот.
А что, если не секрет, вас так привлекло именно в этом персонаже? С неизбежностью нас спросят, есть ли у вас еврейские корни, родственники в Израиле?
Родственников нет, еврейские корни есть.
Таня спрашивает, каковы связи русских масонов с масонами других стран? Вот вы с ними встречаетесь, есть ли какие-то, не знаю, международные съезды, в которых вы принимаете участие?
Масонство управляется в каждой стране своей собственной территориальной юрисдикцией. Единого масонского центра нет, и территориальных юрисдикций может быть много, они могут между собой враждовать, и каждый из них создает или входит в какой-то союз. Этих союзов великое множество. Самый большой из них – это союз Объединенной Великой Ложи Англии. Также есть союз традиционных юрисдикций. А, так сказать, либеральные юрисдикции, вроде Великого Востока Франции или женских лож, они вступают в какие-то двусторонние, трехсторонние отношения между собой. Uh-huh. И эти контакты осуществляются на официальном уровне. А на неофициальном уровне просто встретиться, просто обсудить интересующие вопросы без формальностей могут вообще любые масоны. Им было бы хорошее отношение между ними.
Uh-huh. У нас огромное количество СМС, но я все равно напомню еще раз телефон прямого эфира. Телефон для СМС +7 985 970 45 45. Мы говорим о современном масонстве в России, и мы беседуем с действующим масоном из ложи Мемфис Мицраим Евгением Щукиным. А есть ли планы переиздания книг, которые издавал Новиков? Александр спрашивает из Москвы. Но мы уже, Александр, тоже задавали этот вопрос. А планы есть? Насколько быстро они будут?
Тех книг, которые он издавал, они были актуальны для 18 века, мне кажется, это вопрос немножко наивный. А вот наследие самого Новикова, я думаю, очень пригодилось бы и не только вольным каменщикам, но и журналистам, издателям, писателям. Например, в качестве пособия по тому, на что способен русский язык в умелых руках, в руках эрудита и умца.
Ну, несомненно, это действительно. Так. А, кстати говоря, вот те книги, которые вы там планируете издать, или те, которые издаются, вот масонские книги, среди кого кого планируется их распространять? Это исключительно вот в узком кругу масонов, вы сказали, что в России всего 500 человек, или все-таки как-то более широкий спектр?
Да нет, конечно. Масонские ритуальники, которые актуальны в настоящее время, это та продукция, которая, естественно, будет востребована и будет распространяться только среди масонов. Однако первоисточники или книги по масонской философии, по масонской истории, они для всеобщего употребления и распространяются через обычные книжные магазины.
Ольга спрашивает, вступить в ложу достаточно легко, а выйти? Часто кидают ложу?
Очень часто. Текучка, надо признаться, это еще одна большая проблема, потому что...
А почему, кстати?
Разочаровываются люди. То есть человек проходит все собеседования. Современному человеку, который проходит собеседование при найме на работу, это довольно просто. То есть он отвечает правильно на правильно заданные вопросы, а потом выясняется, что он хотел не этого. Он не хотел сидеть и обсуждать, предположим, там, метафизику Платона. Он думал, что действительно ему сейчас же дадут губернаторскую пост, предположим. Или научат летать. Или расскажут философский камень, как делать. Он этого не находит и уходит.
А вот насколько вообще влиятельные масоны? Я понимаю, конечно, что имена братьев чаще всего в миру не раскрывают. Но, скажем, вот из влиятельных, власть придержащих мира сего в России, как часто они попадают в ложи, если... Ну, знаете, как у нас часто говорят, вот Чубайс наверняка масон.
Я по законам ордена не имею права ни подтверждать, ни опровергать подобные утверждения или вопросы. То есть я ничего не могу говорить о ныне живущих. Угу. Только когда человек умирает, о нем можно уже говорить, был он масоном или не был. За все время, что я в масонстве, 17 лет, как проклятый.
И за как это... раз на галерах, как говорит Владимир Владимирович Путин.
И за это время публичных персон, то есть людей из области политики, искусства, литературы, я не знаю, те, кто известен, кто на слуху, я встречал максимум 5-6 человек.
Угу. То есть в основном это люди в миру не очень известные, не влиятельные, а просто люди, которые занимаются своим саморазвитием, сохранением вот той самой интеллигентности, о которой вы говорите.
Да, это та самая интеллигенция, средний класс, прослойка.
Что, по-вашему, привлекает, Евгений, больше всего людей вот именно в современном российском масонстве? Ритуальная ли сторона, или братское общение, или вот духовная практика, либо возможность прикоснуться к каким-то таким гуманитарным истокам человеческой цивилизации? Что для них главный импульс для вступления в масонство и для продолжения работы?
Я говорил об этом в самом начале, и, опять же, опыт мой подсказывает, что действительно дикий голод по интеллектуальному общению, который, особенно в последнее время, очень характерен для тех людей, которые подают прошение о вступлении к нам, и является для них ведущей причиной. Для современного офисного работника, работника СМИ, военного, действительно, это проблема найти общение по интересам. А если эти интересы лежат в области литературы, философии, это гораздо труднее, чем найти общность интересов на почве пива, футбола, например. Эти компании есть везде, а компаний для интеллектуального общения мало. За этим люди в основном приходят. Другое дело, что они там находят. Некоторые действительно увлекаются интеллектуальной стороной масонства. Некоторым нравится ритуальная его часть, часто ритуальная мишура, судя по их восприятию. А некоторым просто... Некоторые проникаются самой концепцией братства, потому что это тоже очень редко и очень ценно в наше время.
А есть там какие-то кассы взаимопомощи или что-нибудь в этом роде? Вообще, как взаимопомощь вот в братстве осуществляется?
Конечно. Есть так называемая кружка вдовы, то есть мешок или действительно кружка, куда складывают посильные взносы каждое собрание, все присутствующие. И если кто-то испытывает потребность в быстром решении своих материальных проблем, он просто поднимает руку. Это вопрос обсуждения. Обсуждается, и ему отдается накопленное за это время.
Uh-huh. А вот у меня создалось впечатление за время нашего цикла о масонах, что, в общем-то, на протяжении веков в России, по крайней мере, точно, масоны были таким неким клубом интеллектуалов. Это так, в общем-то, и сохраняется?
Ну, в общем целом, да. Причем я уже говорил, что хотелось бы, лично мне, например, чтобы это так продолжалось и в этом ключе это и развивалось. Да, действительно, клуб интеллектуалов, некоторые называют это клубом философии, отсутствующих бездельников. Я бы так не сказал, потому что здесь видна перспектива.
Какая?
Здесь действительно совершенствуется род людской через отдельных его представителей, которые по древним масонским законам пытаются излить свои лучи в мир.
Леонид Александрович, вы хотели добавить что-то?
Да, я хотел не столько добавить, сколько спросить по поводу социальной стороны деятельности. Нет никаких далеко идущих планов и каких-то долгоиграющих перспектив. То есть вы полагаете, что будущее российского масонства исключительно в интеллектуальном самосовершенствовании и вдали от социальной практики, да?
Мне сложно говорить за всех. Мне бы хотелось, чтобы то послушание, в котором я состою, развивалось в этом направлении, плюс благотворительно. Как это было принято в XIX веке, например?
Вас спрашивают наши слушатели, Леонид Александрович, где можно найти вашу книгу о масонах? Дело в том, что такой книги еще пока нету.
Но она будет.
Да, и более того, мы планируем издать именно путеводители по масонской Москве и по масонскому Санкт-Петербургу. Наверное, это уже к сентябрю, да?
Ну, Бог даст, мы сделаем это к осени, да. Мы, это я и Наргиз, то есть, собственно, авторы этих двух путеводителей. Но я должен сказать, раз уж публика интересуется, за что я большое спасибо, что помимо этого есть и возможность живьем увидеть не только на бумаге все эти достопримечательности и масонские декоры, эмблематику и архитектуру. То есть есть экскурсии по масонской Москве и туры в масонский Питер. О них можно подробнее узнать на моем сайте. Он называется Happy Mirror, так что я всех желающих прошу туда пожаловать. Там будут объявления, и можно будет всем желающим присоединиться.
Да, а по поводу вот эмблем, Евгений, какая ваша ложа эмблема?
Пирамида Джосера.
Угу. С глазом? С глазом?
Нет, просто пирамида.
Просто пирамида.
Потому что ложа названа в честь строителя, мифического в значительной степени, но отчасти исторического персонажа Имхотепа.
Uh-huh. А вот Великая Ложа России, там какая эмблема?
Там сложная эмблема, но на ней присутствуют и две колонны, и всевидящее око, и цепь, насколько я помню, Братского Союза, и шахматный пол.
Uh-huh. То есть все необходимые атрибуты масонской эмблематики там, так сказать, соблюдены, и все они включены.
Конечно,
в этот,
да,
изобразительный ряд, да?
Да, просто надо различать, что на эмблеме ложи или на эмблеме Великой Ложи могут быть одни символы, а в масонском храме представлены все те, которые обычно описываются, но они не все должны быть на эмблеме.
Uh-huh. А как часто вам приходится сталкиваться с таким негативным отношением к масонству? Ну, вы знаете, как у нас в обществе воспринимают это как тайна, какое-то общество, которое хочет, не знаю, всемирный заговор какой-нибудь создать.
Ну, я со временем научился слегка абстрагироваться от негативной реакции. С другой стороны, принцип крошки енота никто не отменял, потому что если ты сам хорош к людям, и люди будут к тебе хороши, образно говоря. И мне, честно говоря, просто не приходилось сталкиваться с какой-то явной агрессией, но, с одной стороны, у меня очень маленький круг общения, а с другой стороны, у меня хороший круг общения. Это в основном современные интеллектуальные люди. Возможно, кому-то хуже, чем мне, но я рад своей судьбе.
А ваши, кстати, друзья, которые не масоны, не знают о том, что вы масон?
Да.
Ну, собственно, после этой передачи будут об этом знать все.
Ну, все, кто слушает. Скажите, Евгений, а большинство братьев, входящих, скажем, в вашу ложу, они люди семейные, да?
Да.
И как их домашние относятся к их масонским работам?
Положительно, потому что кандидата перед вступлением в братство, опять же, наставляют в том, что он должен сообщить об этом спутнику жизни, спутнице жизни. И ее реакция будет важна, потому что, действительно, если человек будет ходить на собрание ложи через скандалы, через труп жены, предположим, это плохо.
Не дай бог.
Значит... А по поводу толерантности, о которой мы говорили, вот Кирилл задает нам вопрос. Скажите, как масоны относятся к гомосексуализму? То есть вот может ли человек, который открыто провозглашает себя гомосексуалистом, стать членом ложи?
Ну, а почему нет, если он верит в единого Творца и бессмертие души?
Вот вам ответ.
Почему нет? Другое дело, что я не могу этого гарантировать в каждом из случаев, потому что прием приводится по результатам голосования. И два черных шара в любом случае отклоняют кандидатуру. Mm-hmm. Если найдутся два гомофоба, значит, не будет принято.
Ну, голосование у вас тайное,
да,
как и всегда было принято, да?
Mm-hmm. Mm-hmm.
И никакой аргументации при этом ни тот, кто кладет белый шар, ни тот, кто кладет черный шар, приводить не обязан.
По результатам голосования мастер обычно объявляет, что те, кто положил черные или белые шары, имеют право высказаться. Если все сидят, то, значит, так ничего и неизвестно.
Mm-hmm. И еще такой маленький вопрос по поводу помещений, где проводятся собрания. Это какие-то все время зафиксированы одно и то же помещение, где есть шахматный пол, там, и вся атрибутика масонская, или это все время разные какие-то съемные помещения?
По-разному. У нас сейчас есть постоянный храм, а постоянный храм долгое время был у Великой Ложи России, а так, в основном, да, в арендованных залах, в гостиницах.
Угу. Ну, в общем, у меня иссякли вопросы по масонству, судя по тому, что смски у нас тоже перестали сыпаться, у наших слушателей тоже, и я знаю, что, Евгений, что вы приготовили некое масонское стихотворение, которым мы завершим цикл «Братья».
Ну, я бы не хотел, чтобы это выглядело так, что я встаю на стульчик, но, тем не менее, очень хотелось бы прочитать стихотворение действительно великого масонского посвященного и ученого Альберта Пайка.
Это ваш перевод?
Да, оно называется «Дорога». «Сколь многие, склоняясь пред алтарем, клялись бездумно в верности и братстве, и сколь немного тех, кто мог остаться с тобой в час несчастья потом, сколь многим твои символы пусты, учение таинственно неясно, и сколь немного тех, кто сможет страстно поднять твой флаг средь пошлой суеты, и все ж твое величие с тобой, какой ты смысл придал жизни этой, в чем божья искра клятвы роковой, ведь сотни тех, твою познавших суть, кто знает, меж рождением и летой, ты к Богу человека вечный путь».
Чудесное стихотворение, спасибо вам большое.
И превосходный перевод, кстати. Вы ведь перевели не только это стихотворение, но и большой труд Пайка, верно?
Да.
Скажите об этом, пожалуйста.
«Мораль и догму древнего и принятого шотландского устава, величайший из американских философских и исторических трудов по масонской тематике, это действительно энциклопедия масонского шотландского устава, и ничего более полного и талантливого на эту тему пока не было написано.
Это уже издано, можно купить это в книжных магазинах?
3 тома уже 2 года в продаже.
И их никто не купил?
Почему же?
Три тома.
До сих
пор лежат, пылятся на полках. Да, это шутка была. Ну что, Леонид Александрович, давайте подведем итог. Сегодня заканчивается наша передача.
Ну, во-первых, большое спасибо Евгению за то, что он согласился прийти, за то, что он рассказал очень здорово, информативно и искренне, что очень важно в нашей ситуации, о том положении, в котором сейчас пребывает российское масонство, через призму своего восприятия. Я думаю, он сумел ответить на многие вопросы, рассеять многие недоумения. Мне было очень приятно участвовать в этом цикле. Большое спасибо Наргиз как инициатору и нашему неизменному звукооператору Николаю Котову, без которого ничего не было бы возможно. А что касается вас, наши дорогие слушатели, то я хочу вам пожелать ощущения таинственности жизни. У превосходного поэта Александра Кушнера есть такие прекрасные строки. «Таинственна ли жизнь еще? Таинственна еще». Вот это вот ощущение, оно пусть не покидает вас. Не грешите легковерием, не идите за слепыми поводырями слепых.
И читайте источники.
Читайте источники, доверяйте собственному здравому смыслу. А если нам удалось в этом смысле подвинуть вас хотя бы на сантиметр, мы чрезвычайно рады.
Мне остается только присоединиться ко всему вышесказанному и попрощаться с нашими слушателями. Всего доброго.
Всего наилучшего.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.